Городской наблюдатель.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Анна Всемирнова. Сегодня мы продолжим рассказ о доходном доме Бородулина на Большом проспекте 13. С Людмилой Юрьевной Сапрыкиной в этом доме мы познакомим вас, уважаемые радиослушатели, с творческой семьей, профессиональными музыкантами Мариной и Михаилом Николя. Они возродили петербургскую традицию домашнего музыкального салона. Марина Николаевна Николя – ведущий концертмейстер кафедры режиссуры музыкального театра Петербургской консерватории, лауреат международных конкурсов, обладатель различных наград, и Марина Николаевна – участник театральных постановок. И среди последних работ 20 и 21 года – это Сергей Прокофьев «Маддалена», Шостакович «Антиформалистический раек», Банщиков «Опера о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем», она поставлена в детском музыкальном театре имени Натальи Сац. Это «Хромушин. Хирургия», тоже в детском музыкальном театре Натальи Сац. И «Салон. Библиотека Николя». Это «Рахманинов. Скупой рыцарь». Национальная премия «Онегин». «Беллини. Капулетти и Монтекки». Это 9-й международный фестиваль «Опера всем». Собственно, все это я узнала перед нашей встречей с Мариной Николя из ее консерваторской странички в интернете. С большим любопытством я шла знакомиться с музыкальной семьей. И вот мы с Людмилой Сапрыкиной в гостиной. Дверь в библиотеку, она же концертный зал, приоткрыта. Там идет подготовка декораций для нового спектакля.
Мало того, что мы действительно прекрасную музыку слушаем, здесь акустика великолепная. Каждый раз знакомство с новыми именами. Ты вот сидишь в такой камерной обстановке, глаз в глаз, можно сказать, с исполнителями. Это настолько действует, заинтересовывает. У тебя есть желание подойти, поговорить, дальше приходить изучать.
Музыкальный круг – это мой родной круг, да, и очень много исполнителей моих знакомых. На самом деле, вот наша библиотека является моим кабинетом. В ней родилось уже порядка 20 оперных спектаклей, просто вот репетиционного процесса. Даже такие огромные проекты, как, например, «Опера всем», которая под крылом мюзик-холла, репетируется и ставится здесь, а потом переносится на сцену туда. Ну, это фестиваль, да, и в силу затрудненности времени и малого репетиционного процесса, я человек основательный, не люблю, когда делается на коленках, и мы начинаем репетировать сильно раньше. Выучиваем партии, разводим что-то здесь. А я 3 года подряд участвовала в «Опере всем», и все спектакли создавались здесь. Или, например, для Москвы мы делали 2 спектакля, тоже для фестиваля в театре САЦ. Это вот как раз «Банщиков» и «Хромушин. Хирургия» и «Как поссорились». Просто не наездишься в Москву. Ездили на прогоны, на какие-то репетиции оркестровые, а работать надо постоянно. И все это ставилось в этом пространстве. Все солисты проходят в хорошем смысле через мои руки, да. И для меня особенно ценно, как, например, Женя Ахмедов сказал после «Оперы всем», а это солист Мариинского театра, первой гильдии. Я за последние несколько лет никогда не выходил на сцену с такой хорошо выученной партией. Для меня это прямо бальзам. Поэтому очевидно, что артисты, с которыми ты уже работаешь и делаешь проекты, ты с ними сродняешься, и когда возникают у Михаила какие-то идеи, у меня не возникает вопроса, кто будет это петь. Как-то сразу понятно, кто это донесет, в чьем исполнении это прозвучит максимально проникновенно. Потому что специфика салона и нашей библиотеки – это отсутствие барьера. Есть некая так называемая театральная четвертая стена от публики. И вот именно эту четвертую стену мы хотели разрушить, чтобы выйти к людям. Вот со сцены играть легче, потому что ты, ну, как бы чувствуешь защищенность, а здесь это лакмусовая бумажка, ты оголен настолько, что вот каждый нерв звенящий, потому что каждое движение руками, ну, это вот с моей стороны, каждое движение глазами, голосом, мимикой, это все под стократным увеличением публики. Не спрятаться.
Такие сложные партии исполняют, так виртуозно. Программа интереснейшая, вот именно литературно-музыкальные концерты.
Ну, это Мишуткин.
Ну да, я понимаю.
Да.
Вы привыкли с публикой, но одно дело публика в концертном зале, а другое дело публика в доме, и ты являешься не только человеком, садящимся за инструменты, представляющим дарование, но, собственно говоря, начиная с вешалки, и вы обеспечиваете пребывание людей, комфортное, интересное и познавательное. Зачем вам это?
Первая задача, наверное, просветительская, и показать людям, что это интересно, это не какие-то непонятные, недоступные выси.
Библиотека предусматривает глубину.
Это все идет из детства. Моя мама филолог по образованию, и у нас в детстве всегда было очень много книг. И когда у нас создалась семья давным-давно с Мариной, мы всегда собирали свою библиотеку. Это были и родительские книги, и мы покупали их у букинистов, и новые. В общем, мы всегда хотели иметь большую библиотеку. В 2018 году у нас появилась эта квартира, и специально мы подбирали большой зал, чтобы собрать все наши книги туда. И так как мы вели довольно активную концертную деятельность именно по созданию не просто концертных программ, а программ концертно-просветительских, где мы могли что-то рассказать о композиторах, высказать какие-то свои мировоззренческие идеи через музыку, то мы эту библиотеку сделали уже с роялем, чтобы можно было сразу там давать камерные концерты. Библиотека Николя, это название родилось спонтанно, это же библиотека, библиотека. Николя, несомненно. И потом мы дали первый концерт под этим названием, у нас какая-то родилась эмблемка, и как-то так оно и пошло.
А кто был на первом концерте?
Первый концерт состоялся, я даже помню дату, 22 декабря 2018 года. Тогда мы очень волновались, собрали друзей, мы давали концерт с прекрасной певицей Алиной Атиковской, сопрано. На тот момент она была солисткой Академии молодых певцов, сейчас она ведущая солистка Нижегородского театра оперы и балета. Мариночка была, как всегда, за роялем. И мы с Алиной дали концерт. Там были романсы русских композиторов, в основном Чайковский, Даргамышский, Глинка, Рахманинов. И закончили мы дуэтом Дон Жуана и Церлины. Мы собрали тогда наших друзей, но, на удивление, собрали полный зал, 40 или 50 человек. Ну, собственно говоря, это максимальное количество, да. И как-то это сразу стало традицией. То есть люди стали спрашивать.
А когда следующий?
Когда следующий? Когда мы поняли, что, в общем, мы наконец-то для себя открыли нишу нашего совместного с Мариной творчества. Дело в том, что в силу разных обстоятельств Марины музыкальное образование блестящее. У меня оно менее блестящее, но тоже есть. Но я работаю в другой области, зарабатываю деньги. А музыка – это моя вот абсолютная отдушина, которую я отдаю, наверное, даже большую часть своего времени. И мы всегда хотели, так как мы семья и мыслим в одном направлении, мы всегда хотели что-то делать музыкальное. И тут мы поняли, что вот мы это нашли, и нам надо делать программы, которые связаны с литературой и с музыкой. Особенно вот вокальной музыки, да, вот мы отходим от слова, от литературы. Ну и с тех пор я наконец понял, что я могу спокойно и радостно писать сценарии встреч вечеров, проводить идеи, которые волнуют, витают вокруг, какую-то актуальную повестку.
Ну вот у вас постоянный концертный зал.
Не совсем так. Это абсолютно жилая наша библиотека. Мы в ней живем, репетируем, работаем, читаем, отдыхаем, играем в игры. Это абсолютно жилой дом.
Ну только стулья говорят о том, что это можно сделать на 40 человек.
Да, 40-50 человек. Да, так это абсолютно жилое пространство. И, собственно говоря, это еще особенно для нас ценно, потому что это нас все время держит в неком тонусе. Мы все время живем в этой красоте. То есть мы ее все время должны немножко в себе нести.
Кто придумывает знакомство с новыми исполнителями, приглашениями или знакомство с творчеством композиторов?
Идеи первоначально, наверное, все-таки приносит Михаил в основном. И уже от этого рождается выбор исполнителей, которых мы приглашаем. Благо, музыкальный мир Петербурга очень тесен, и большинство являются моими друзьями. Но я хотела еще добавить, каждая наша программа – это некая высказывание, манифест. Такая идея, которая стоит за всем этим набором произведений. То есть у нас никогда не возникает вопроса, а чем бы заполнить это время? А давай поставим спонтанно какое-то произведение. То есть все произведения подбираются именно с учетом этой идеи, которая вкладывается. И вот это, мне кажется, очень важно.
Программа рассчитана часа на 1.5-2.
Ну, больше 2 часов это вообще очень сложно. Да. Хотя у нас был опыт, помнишь, песни военных лет?
Да-да-да. Была очень сложная программа. Сложно эмоционально. Мы за недели 3 до Дня Победы 2020 года, в самую пандемию, когда из дома было мудрено выходить, мы каждый вечер записывали по одной песне военных лет или связанной с ними, военной тематикой, и выкладывали ее в ВКонтакте. И так до 9 мая. И перед каждой песней я писал небольшой пост о композиторе, который я написал, о поэте, который создал стихи. И вот так у нас получилось 21 песня.
Практически альбом.
Практически альбом. И 9 мая мы выложили последнюю песню. Это был бухенвальдский набат Мурадели на слова Соболева. И через год эта идея была поддержана довольно большим количеством людей. И через год мы решили повторить эту программу.
Уже в концертном, уже,
вот, да, в концертном варианте. 22 песни у нас получилось на 2 часа с небольшим. И перед каждой песней, тут мы привлекли нашего младшего сына Володю, он зачитывал текст об истории создания этой песни. Кстати, это для нас было еще очень важно. Вот ему 16 лет, тогда 15 было, чтобы вот привлекать все-таки детей, вот чтобы даже из-под воли немножко они узнавали больше, потому что история размывается, она уходит. Это совершенно нормально. Но подсознательно все равно в них вот как-то этот культурный багаж накапливается. Вот это была очень тяжелая эмоциональная программа, потому что это все очень тяжелые песни, они очень личные, все наполнены глубочайшим смыслом и глубочайшей трагедией.
Думаю, что реакция зала для мальчика была откровением и тоже определенным уроком эмоциональным.
Да, и были слезы, и тишина, и не так много аплодисментов, как бывает на обычных концертах, потому что это...
Такая была сосредоточенность эмоциональная.
Да. Совершенно верно.
Знакомство с новой современной музыкой. Это не всегда просто для слушателей, но если у вас подготовленная аудитория приходит, они доверяют вашему выбору.
Скорее, это больше проекты театрального толка, потому что я являюсь еще концертмейстером на кафедре режиссуры музыкального театра, и мы все-таки обращаемся больше к образчикам прошлых лет. Хочется людям донести что-то сокровенное, чтобы оно не утрачивалось. А современные, хотя у меня много друзей композиторов, и действительно какие-то вот прямо свеженаписанные есть, просто специально написанные, например, в пандемию. Георгий Федоров был такой веб-опера. Сериал, состоящий из 10 частей. 5 частей мы записали и выложили. Прямо это действительно оперный сериал, где заканчивалось по законам жанра на самом неожиданном месте, да, чтобы требовалось продолжение. Да. И оно было посвящено пандемии, неизвестной болезни. Поскольку работа колоссальная, все это снять, все смонтировать и выложить, растянулось на долгое время. Когда мы наконец это выложили, произошли события, и все. Пандемия как-то испарилась сразу резко.
Одной из задач нашего салона в связи скорее с нашими судьбами, потому что мы дети 90-х, и чего-то мы, конечно, недополучили из-за того, что росли в это время. Одна из задач была помощь молодым музыкантам, предоставление им, по крайней мере, площадки. Вот тот же Филипп Евич, его музыкальная сказка «Опера Аннике», «Невеста каменная» на стихи Марии Мещерской, и мне там тоже досталась роль оленя. Исполняли молодые музыканты, молодые певцы. И, может быть, это маленький шаг, но это все равно добавляет уверенности человеку, что его музыка востребована, что она может пользоваться успехом.
На этом, дорогие друзья, мы сегодня вынуждены остановиться. Продолжение знакомства с музыкальной семьей Николя слушайте в следующую среду. Это история появления французской фамилии Николя в России, судьба архитектора Владимира Николя, автора здания Императорской консерватории и многое другое. У микрофона была Анна Всемирнова.
Городской наблюдатель.